Светозарная жизнь Петра Дедова. Двое суток над великой Кулундинской степью свирепствовала страшная буря, какой даже древние старики не помнили в этих краях. Ураганный ветер не утихал ни на минуту, словно пытался снести с лица земли все живое. Он ломал и корежил деревья в редких березовых колках, срывал с деревенских изб соломенные тесовые крыши. Люди и днем сидели при свете керосиновых ламп. Некоторые степные деревушки буря начисто похоронила под снежными сугробами. Потом избы отыскивали по дымам из печных труб и откапывали всем миром. В соседнем с нашей деревней поселке Лукошино пожилая учительница вышла во двор напоить корову. Ее нашли весною, когда растаял снег в 5 километрах от поселка, с ведрами и коромыслом. После стало известно, что только в нашем Купинском районе за эти 2 суток погибло около 200 человек. Буря утихла утром 3-го дня. Как ни в чем не бывало, любопытствующим оком выглянуло из-за горизонта солнце, словно хотело посмотреть, что здесь натворилось за эти 2 дня, пока оно не видело землю. Но никаких следов страшной трагедии не оставила степь. Она безмятежно покоилась в розовом сиянии, рябила голубыми сугробами, острые гребни которых лишь чуть-чуть курились поземкой. Первыми в селе Копкуль вышли на работу доярки. Они торопились на ферму, где бились и сходили диким ревом голодные, недоенные 2 суток коровы. Как не спешили доярки, пробиваясь по грудь в снежных сугробах, а все-таки заметили на озере за селом это странное существо, что копошилось на голом льду, с которого бурей содрало снег. «Видно, животина какая-то отбилась от дома», — предположила одна из женщин. «Глядите, глядите, на дыбы поднимается!» — крикнула другая. «Да ведь человек — это бабоньки, вот те крест!» «Сегодня что у нас? Воскресенье? Кто-то с утра праздничку рад! Успел, нализался!» «Нет девки! Что-то не похоже на пьяного!» — отозвалась пожилая доярка. «Пьяный-то, если дак не разберешь, в какую сторону шарашится!» «А этот к селу норовит!» Когда подъехали к нему на санях, человек уже не пытался подниматься. Он лежал на животе, скользил по льду руками и ногами, оставаясь на месте. И когда положили его в розвальни, он продолжал загребать руками, упираться ногами, продолжал ползти. «Этот человек был мой отец». В свое время начало этого рассказа буквально обожгло его. И, честно говоря, книга, которая попалась мне потом, а речь идет, как вы помнили, о книге Петра Павловича Дедова, нашего русского сибирского писателя, уже не отпускала меня, не давала покоя. Не давала покоя еще потому, что Петр Павлович мой земляк. Я тоже родился и вырос в Кулундинской степи. Наверное, не время здесь якать, но мне кажется, что я лучше, чем кто-то другой, могу понять его. И вот буквально недавно мы с Петром Павловичем Дедовым встретились. Как водится, стали вспоминать родные края. Эти воспоминания, естественно, уносились далеко, в юность, хотя я намного моложе Петра Павловича. Но так получилось, что он жил в том селе, где я родился и вырос. И он учительствовал, и даже был заучем, где позже, много лет спустя, тоже учительствовал, и заучем в школе работал я. Но другой вопрос меня волновал, и я у него спросил: «Петр Павлович, и все-таки скажи, сколько лет прошло, тянет в родные места? Родные запахи родной Кулундинской степи вспоминаются? Вспоминаются наши прекрасные озера?» И вот, как он мне ответил, и вот как начался наш разговор.
Не только тянут, но и ночами снятся. Вот уже много лет я живу в городе, в Новосибирске, а горожанином себя до сих пор не считаю. Вот почему-то, как, особенно когда наступает весна, вот начинает распускаться природа, оживать природа, тянет в родные края. Ностальгия. Вот сейчас представляю, что делается на озере Чины. Там табуны уток, гусей. Еще, слава богу, прилетают и лебеди туда, совсем не уничтоженные. И как скоро покроются наши степи ковылями, волны пойдут от ветра ковыльные. И все это запах наших родных степей, запах полынки, полыни, все это, конечно, греет как-то сердце и вселяет какие-то надежды. Все это вдохновляет на какие-то произведения, которые, несмотря на то, что сейчас трудно издаваться, я продолжаю писать помаленьку. И все это, конечно, родина, малая родина моя, это мое вдохновение, единственное вдохновение, которое, значит, дает мне силы творить, работать.
Петр Павлович, вот интересно вот еще что. Дело в том, что как-то принято считать, что степь это, вот наша особенно лесостепь, это голая степь там, ну что вы там нашли. А ведь это еще край озер. И деревня, в которой вы родились, с прекрасным названием, с названием Новоключи, она находится, по-моему, километров 60 от районного центра, от Купино. Это название пришло потому, что там замечательное вот это озеро Новоключи, так, да?
Да, это там называют Горькое озеро. Это лечебное озеро. Там под слоем, на дне под слоем ила, селитра, так называемая, лечебная селитра. Вот туда приезжают лечить туберкулез, там
очень много заболеваний.
Многие заболевания, костные особенно, приезжают лечить из других городов, из Новосибирска, из Томска, из Омска. Вот. И там, значит, это озеро еще знаменито тем, вот как раз на берегах этого озера стоит село Новоключи, вот там мы в детстве бегали купаться туда. Оно знаменито еще тем, что там очень плотная вода, как ртуть. Вот ударишь ладошкой по воде, и даже брызги не летят. А то можно просто лечь на спину и читать книгу, не тонешь.
То есть вода держит.
Да, вода держит, не тонешь. Потому что она настолько пересыщена вот этой селитрой, солью, что вот такая плотная вода. Особенно красиво там, конечно, красивые закаты. Вот когда садится солнце, и там на воде такие чудесные блики. Вот я побывал и за рубежом, и на Черном море, и в других местах прекрасных. Но такой красоты, как у нас в Кулунде, в Кулундинских степях, я не видел такой красоты. Хотя, конечно, вот степь. Ну что такое степь? Я как-то тут, у меня в Болгарии выходила книга, и приезжал переводчик, я его с ним ездил туда. И, значит, он говорит, ну а что такое степь? Вот, значит, и как ее нарисовать? Это значит, нижнюю часть закрасьте зеленым, а верхнюю синим. И вот и будет небо и степь. Степь, а над нею небо. Это какая-то абстракция. Я говорю, ну это со стороннего взгляда, так кажется. А если вникнуть, какие там растут травы, какие там прекрасные озера, какое там прекрасное небо. Это же совсем другое. Это такой поэзии, такого пронзительного простора нигде на Земле, по-моему, нет. Потому что от горизонта до горизонта все просматривается кругом.
Потом, знаете, все-таки вот эти вот контрастные цвета, сейчас вы сказали, я действительно вспомнил название рассказа Тургенева, да, «Малиновая вода». Дело в том, что чаще всего приходится видеть малиновую воду. Я сейчас вот вспомню, вы вспоминали озеро Чины, вспомнили озеро Новоключи. А ведь Купинский район – это цепь озер. Очень много мелких, замечательных совершенно озер. Причем найдешь такое озеро, ну, помните, наверное, в Купинском районе, под Купинским совхозом, озеро Сапатое.
Да. Название такое не очень приятное, Сапатое. Да. Но такая красотища, что забываешь об этом похабном названии.
Да, кстати, еще такое обманчивое такое озеро есть напротив. Тоже с таким нелитературным названием, я бы сказал, Тухлое.
Тухлое. Ну, там бывает, конечно, вот я там любил охотиться. Там бывает, конечно, тухлая вода. Вода тухнет к осени, так? Но... Тем не менее, везде она тухнет, болото, по берегам болота, конечно, она тухнет вода, поэтому и прозвана так. Но там красота такая, что...
Вообще, какое зеркало, да. Петр Павлович, напомню вам, расстраивая душу ностальгическими такими воспоминаниями о родне, а каков Яркуль?
Да, Яркуль – это, конечно, непревзойденное озеро, непревзойденной чистоты, И там рыба, сколько всяких сортов рыбы, там пород рыбы, так, сколько птицы там, вот.
Знаете, вот это русское слово «каё» мне всегда вспоминается, когда вылетаешь, значит, с гривки, и глазу простирается, глазу открывается это с виду, оно вообще-то интересно, вода зеленоватая, а издалека пронзительно такая голубая вода, которая сливается с небом, туда вот к Шаитику дальше куда-то уходит оно. Я думаю, что, конечно, на всех этих озерах вы побывали, везде вы были, все вы там видели. А человек, видите, в чем дело еще? Человек живет не только глазами и запахами. Я думаю, что горьковато-сладковатый какой-то запах родной Кулунды, он тоже многое, наверное, вам говорит.
Да, конечно, вот я говорил уже, что вот характерный запах степи – это запах полыни. Вот когда наносит, даже в деревне, когда наносит ветерок со степи этот запах полыни, ну просто это, ну не знаю таких духов, таких одеколонов, чтобы вот такой был прекраснейший запах, хотя это, правильно, Виктор, вы сказали, действительно он горьковатый запах, но он настолько милый сердцу, настолько родной, что просто я не знаю, как даже в слова это облечь, эти мысли.
Ну ничего, Петр Павлович, самое главное, что вы сейчас вот говорите, не знаете, как слова облечь мысли, а в книгах ваших, которые вы написали, как раз вот эта природа выступает очень ярко.
Поэзия степного раздолья. Овеяна великая моя Кулунда. Можно сутки идти и 10, но все так же будет далек манящий к себе горизонт, все так же будет тревожить сердце пронзительная даль, все так же будут кружить орлы над сивыми загривками древних татарских курганов, и только одинокие березы осветят дорогу в ночи. Густой синевой залита степь, и красным глазком вдали мигает огонек одинокого костра. Пастух ли греется у огня, охотник ли там готовит свой нехитрый ужин, и костер кажется в этой глухой степи единственным источником тепла и света. Старичок поднялся от огня, шагнул навстречу. «Далеко ли держишь путь, добрый молодец?» Потом пригласил к столу. Разложил на тряпице свой крестьянский ужин, налил жестяную кружку густого чая, заваренного неведомыми пахучими травами. И как хорошо после ужина лежать на охапке молодого сена, смотреть на звезды и думать о диких временах далекой степной вольницы и радоваться свободе, одиночеству, тишине. К огню неслышно подойдет лошадь, обдаст твое лицо горячим полынным дыханием, потом долго будет стоять, опустив тяжелую голову, будто в глубоком раздумье. Языки пламени будут плескаться в темных зрачках ее неподвижных, жутковатых глаз. А после, много ночей подряд, будет видеться тебе один и тот же странный, тревожный сон. Голубая от звездного сияния степь и одинокий костер вдали горящим волчьим глазом.
Встретил единственного, наверное, писателя, который смог описать вот эту вот действительно кулундинскую степь. Не встречалось мне. Я всегда думал, ну почему обходят так? Почему люди никак не могут остановить свой взгляд на утром, на том тот же горьковатый дымок, который идет там степной, да, когда лошади пасутся или коровы в ночном, только вот в нашей степи так вот он пахнет. Но все-таки хотел бы вернуться к истокам. Вы родились в Новоключах и там закончили 10 классов, да?
Да, 10 классов я заканчивал в Новоключах. Ну а после как сложилось? После сложилось так, что нас было четверо у матери, а отца у меня, отец замерз в 41-м году, в степи замерз, как поется в песне.
Это есть, кстати, в одном из ваших рассказов, я вспоминаю, когда он ползет, и вы там описываете, как человек как будто бы плывет по реке зимой.
Да, он из Новоключей 60 километров на лошади поехал в Купино. Вот, и, значит, заблудился, буря была сильная.
Там страшно.
Да, буря была в степи сильная, и он на лошади поехал, заблудился. Двое суток он потерял лошадь, двое суток ходил пешком, и в конце концов нашли его мертвым.
Я помню, когда вы описали бурю, простят мне, наверное, радиослушатели наши, что я такие делаю ответвления, но для писателя это все будет понятно. Это называлось там у нас падерой, помните?
Падера, да, падера. Это когда дерет, метель дерет по снегу, сильный ветер. Ничего белого не видно, да. Вот в ту зиму, когда замерз мой отец, более 300 человек только в нашем Купинском районе замерзло. Вот одна там учительница, недалеко Липокурова есть село, так там учительница, значит, вышла, пожилая учительница, вышла напоить корову, пошла за водой, у нее в огороде был колодец, вот в эту бурю. И ее нашли только весной за 5 километров от села. С коромыслом и с ведрами. Вот так ее унесло ветром.
Да, да. Но давайте все-таки вернемся от этой трагической несколько странички. А в степях всегда были бури, всегда и сейчас эти падеры бывают. Давайте вернемся. 10 классов вы закончили, говорите, в Новоключах. А вот экзамен, я знаю, сдавали в Купине, да?
Да, вот я, когда закончил 10 классов, то у нас не было в Новоключах, в средней школе, не было достаточного количества преподавателей с высшим образованием, чтобы принять государственные экзамены. Поэтому нас направили сдавать государственные экзамены в Купино. Ну, а мне не в чем было ездить, я дома-то ходил в галошах, в материных, больших, подвязанных проволочкой, а ехать в Купино, ну, не поедешь же в галошах. И вот тогда учителя собрались там по несколько рублей и купили мне парусиновые такие туфли были, синие, вот люди моего поколения, наверное, помнят, такие из парусины сделанные, брезентовые. Вот я в этих туфлях, значит, поехал сдавать экзамены. Ну, у меня сначала шло хорошо, даже мне предсказывали, что будет медаль, на медаль сдам. А потом, ну, голодное было время, кушать было нечего. День и ночь сидел над книгами, а кушать нечего. В конце уже экзаменов пошла носом кровь, слабость, головокружение. И я, значит, тут уже съехал на четверки, медаль не получил.
В числе тех учителей была, наверное, Агриппина Андреевна Шабалдина, кто сдавали деньги. Человек, который беззаветно отдал всю жизнь литературе, которую помнит не одно поколение, наверное, людей по школе, сначала в Новоключах, а потом в сибирской школе. Так это было?
Да-да, она учила и меня, она преподавала литературу, русский язык. Это была прекрасная женщина. Мало встречается таких людей, даже среди прекрасных русских людей, мало встречается таких бескорыстных, совершенно бескорыстных людей, которые всю свою жизнь, всю душу отдают, чтобы было хорошо другому человеку.
Петр Павлович,
ни сил, ни здоровья, ничего.
Петр Павлович, а потом вы поступили все-таки, по-моему, в наш пединститут, да?
Да, Виктор Иванович, я после 10 классов поработал еще в школах, в Рождественке работал, в Лукошино работал, чтобы заработать деньги и поехать сдать пединститут. Вот заработал немножко деньжонок, там купил себе какой-то костюм и, значит, поехал в Новосибирск, сдал экзамены и закончил пединститут, литературный факультет.
А уже потом вы в газету попали, да?
А потом нет, и потом, значит, меня направили вот как раз, раньше назывался он совхоз «Овцевод», сейчас село Сибирское называется, да?
Поселок
Сибирский, да. Вот туда меня направили завучем. Я там год проработал завучем, потом еще работал в Рождественке. И после этого...
В райкоме комсомола, да?
Нет, я в Рождественке там тоже учителем работал. А потом меня взяли в комсомол. И я в Купино проработал первым секретарем райкома комсомола 4 года. Пописывал в газету «Молодость Сибири». Советскую Сибирь писал. Меня как-то заметили и направили учиться в ЦКШ, Центральная комсомольская школа в Москве. Вот такая была школа, на факультет журналистики. Я закончил и после этого работал в «Молодости Сибири». Вот там 3 года я проработал замредактора. И потом, значит, в Совсибири работал, в Советской Сибири работал. Потом, значит, в водном транспорте работал, это по западносибирскому, с обкором западносибирскому пароходству, и корреспондентом АПН по Западной Сибири. Вот такая была АПН, ТАСС, АПН, вот помните, такие были эти самые.
Как-то вам удавалось совмещать, вот это сложное занятие, я знаю по себе сложнейшее занятие, писать корреспонденции, зарисовки, писать, брать интервью и в то же время оставаться. Дело в том, что журналистика, она сушит слово, она убирает у него цвет, вкус и запах, это на мой взгляд такой. А вы умудрились все-таки одновременно еще и писать, потому что вскоре выйдет ваша книжка. Книжка небольшая, но, на мой взгляд, очень сочная, такая, с запахами, как раз цветами. Это книжка «Солнцу незакатным».
К солнцу незакатному. Вожак, не замедляя лета, протрубил резко, повелительно, и тотчас вся стая пошла на снижение. Гуси делали круги над плесами и все не решались, боялись опуститься. На землю уже не доходили солнечные лучи, и вода была медной от вечерней зари, а камыши сумрачными и таинственными. Кажется, ничего пугающего не было видно внизу, а гуси все кружили и кружили, не веря обманчивой неподвижности и тишине камышей. Совсем недавно потеряли они двух своих товарищей, когда вот так же шли на посадку, а из густых зарослей вдруг полыхнуло сразу с десяток выстрелов. Птицы все кружили, а вожак отделился от стаи и, выгнув к низу сильную шею, рискуя, пролетел низко над самыми камышами и только потом тихо опустился на воду. За ним села вся стая. Голодные птицы сразу же расплылись по всему плесу, они ныряли на дно, раскапывали ил, жадно глотая шилки. Когда какая-нибудь из них, увлекшись, начинала плескаться, раздавался негромкий, сердитый гогот вожака. Наевшись, птицы сбились у теневой стороны плеса и замерли в чуткой дремоте. Только вожак тихо плавал вокруг стаи, настороженно вскидываясь при каждом шорохе. Уже не колыхались на мелкой рябе медные отблески поздней зари, над плесом потянуло прохладой глубинных вод. Темным пологом накрыла землю широкая апрельская ночь, рассыпав звезды по тихой, как черное зеркало, воде. Краток, тревожен отдых у перелетных птиц, бесконечно длинен и суров их путь. Завтра с первой полоской зари позовет и в дорогу трубный клич вожака, и снова поплывет внизу бурая весенняя земля, еще неуютная и неприбранная после снега. В синей дымке замаячат вдали большие города и маленькие серые поселки, как попало разбросанные на необъятном просторе. Четко на бурой земле увидятся черные ручейки, которые текут вслед за бесконечными шумными машинами. И снова будет свистеть в крыльях ветер странствий, и вечером усталые голодные птицы снова будут кружить над тревожными плесами, где ждет их сытный ужин, или наперсток дроби под крыло. И в дикой радости захлебнутся их крики, когда, оставив позади тысячи верст и тысячи смертей, увидят они, наконец, ту суровую землю под незакатным северным солнцем, куда каждую весну так настойчиво зовет их далекий, но могучий голос предков.
Конечно, журналистика мешала писать, особенно лирическую прозу, вот какую я писал в молодости. Конечно, журналистика – это язык факта. Там подай факт, сухо, точно, а лирика – это есть лирика. И вот приходилось так, что садишься, если писать рассказ, то как-то… Да и, правду сказать, язык даже портит журналистика. Вот писателю журналистикой долго нельзя заниматься, потому что язык выхолащивается, делается таким… трафаретным, я бы сказал, что ли. Вот. И поэтому, когда садишься писать рассказ, то уж забываешь о всем, что писал для газеты. И как-то переключаешься на другую волну, что ли, вот так можно сказать.
Помню первую вашу книжку, кстати сказать, мне ее подарила Агриппина Андреевна Шабалдина, она лежала тогда в районной больнице, я пришел, и она сказала: вот это замечательный мой ученик Петя Дедов написал книжку. Я тогда еще, я не помню, как она была озаглавлена, как жанр. Потом уже, когда стал старше, я увидел, что такие вещи были у Владимира Солоухина, назывались это, значит, «Камешки на ладони». Да-да-да. У Данила Гранина, по-моему, у кого-то назывались там «Мгновения». И у кого-то, кстати сказать, у Солженицына такие маленькие вещи, которые принято было называть лирический миниатюр, назывались «Крохотки». Да, вот да, так. Да, вот. Да, да. И вот это, по-моему, из лирических миниатюр состояло все. Но дело в том, что, Петр Павлович, из этих небольших, я бы сказал, своеобразных таких новелл коротких, потом, по-моему, выросли некоторые рассказы и даже чуть ли не повести.
Все правильно. Вот эти вот короткие рассказы, они как бы дают разгон в литературу. Я бы вот посоветовал тем, кто мечтает писать в будущем, стать писателем, вот начинать именно или со стихов, или вот с таких коротких рассказиков. Потому что короткий рассказ писать очень трудно. Ведь длинный рассказ, там и пишешь, там свобода. Можно обо всем рассказать, можно повториться и так далее. Здесь каждое слово на учете. Экономный очень язык, поэтому как в стихотворении. Поэтому вот вырабатывает вот такой вот короткий рассказ, вырабатывает точность языка, образность, краски все, чтобы были очень такие скромные, но в то же время запоминающиеся. Вот короткий рассказ, это вовсе не значит, что легкий рассказ, это совсем разные вещи.
Потом появилась книжка «Березовая елка», и я бы сказал, тогда все буквально заметили и заговорили об этой книге. Ну, во-первых, само по себе название несколько парадоксальное. «Березовая елка». Ох, если бы не знали, Петр Павлович, эти все критики, что на самом деле в основе лежал обыкновенный факт, по-моему, и что «Березовая елка» действительно в природе такая существовала. Я не буду отбирать у вас по этому поводу хлеб, потому что сам в спортивном зале Сибирской средней школы видел такую же подобную «Березовую елку», но все-таки хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали, что это такое было, почему книга называлась называлась «Березовая елка». Там один из рассказов, по-моему, так и называется, «Березовая елка».
Да, вот критика, вот кто не читал эту книгу, казалось странным, что за такой заголовок «Березовая елка», почему «Березовая елка», какой-то выверт, какой-то, ну, чтобы привлечь читателей, что ли, вот Дедов взял такой заголовок. Нет, это на самом деле было так. У нас в Кулунде не растут сосны, не растут елки, вообще хвойных деревьев нет, есть только березы и осины. Но когда наступал Новый год, нам, детям войны, в трудной нашей жизни, тоже хотелось какой-то хоть маленькой радости. И вот тогда мы делали елку, делали ее так. Приносили из леса березу в школу, и учительница давала задание. Вот тебе, деду, принеси два веника, вот веники березовые, которыми парятся в бане. Вот тебе там, Иванов, Петров, три веника и так далее, вот. И вот мы приносили эти веники, и эту голую березку, березка зимой голая, ее обвязывали вениками, и она становилась зеленую, даже вот запах такой березового лета вселялся в зал, в школьный зал. И вот такая елочка была у нас в детстве. Ну, она вот, естественно, что ее, ну, как больше назовешь, только березовая елка. Береза, и, значит, поскольку нужна была елка, то елка. И вот вокруг этой елки мы тоже делали игрушки, там из бумаги вырезали, что могли, и вокруг этой елки тоже водили хороводы. Ну, то есть, ничем не отличалось наше детство в этом отношении, вот, ничем не отличалось от детства, вот, которое сейчас у детей, только, конечно, все было... Очень бедно, очень скудно, но изобретательный русский человек вот и такую березовую елку изобрел.
В ваших рассказах очень чувствуется остро, я бы сказал, пронзительная тема, тема малой родины. И это говорит, во-первых, о том, что вы очень любите свою родину. Дело в том, что самое страшное, как доводилось мне встречать, и как журналисту, как человеку работающему, человека, который стыдится своей родины, с моего малого края. Я как-то вам говорил уже однажды, что в армии столкнулся один раз с мальчиком, и этот мальчик был туркмен, по-моему, если я не ошибаюсь, и разговор шел о чем. Ну, одни ребята рассказывали о тайге, другие рассказывали о горах, как там красиво, и он, помню, этот мальчик сидел и говорил, барханы, барханы. То есть для него напевностью, самым лучшим, красивой, наверное, красками было это солнце или там что-то в песках, в пустыне. Вот так и вы свой край, конечно, приподняли очень высоко, Петр Павлович. Ну, а вот вглядывались тогда вы в жизнь, которая была вот в том же поселке Сибирском. Пусть вы там были немного, но край-то очень похожий на все, что окружало как раз сибирский вот поселок. Сейчас село уже стало совсем другим. Люди. Как они жили тогда, Петр Павлович? Ведь это было удивительное время. Вспомните, в том же поселке Сибирском жили одновременно и калмыки, и татары, и казахи, и немцы, и русские, и украинцы, которые еще когда-то по Столыпинской реформе переехали.
Белорусы.
Да. Вот как они вот уживали? Сейчас очень много говорят о национальных рознях. А вы-то помните это?
Я очень хорошо помню. Вот особенно после войны было очень трудное время на селе. Вот в войну как-то еще было, по-моему, легче. Я помню хорошо и годы войны, вот последние особенно годы войны. Вот. Как-то было легче в том смысле, что люди надеялись, ну, кончится война, вернутся домой кормильцы, мужики, и снова заживем хорошо. А когда кончилась война, и село особенно зажали так, что, как говорится, не вздохнуть, вот это, я считаю, послевоенные годы самые трудные для села. Вот в нашем селе, в этом, где я работал, в селе Сибирском, там жили действительно, вот вы перечислили, Виктор Иванович, национальности, там действительно вот жили вот именно эти национальности. Но никогда никто даже не знал, кто какой национальности, даже не знал. Вот у меня там были, ну, соседи по квартире, немцы жили. Они говорили хорошо по-русски, И я даже забывал, что это, ну, не русские, а немцы. Были и калмыки, там были и казахи, ну, вот все национальности были. И никто даже не вспоминал о том, кто какой национальности. Потому что, наверное, беда объединяет людей. Вот эта вот тяжелая жизнь, когда приходилось, ну, вот, скажем, если кто строится, там так называемые помочи, вы, наверное, тоже помните, собиралась вся деревня. Там были все. С топорами, начинали помогать, с топорами, с лопатами делали, там, если домик или избушку. Вся деревня собиралась, никто ни за что не платил. Никто, только вот единственное, что там после работы, общий ужин с весельем, с песнями, ну, наверное, там употребляли что-то такое горячительное. Да, ага. Но никогда не шла речь о деньгах. Хотя люди пластались вот в выходные дни, в воскресенье, вот, помощи, если с темна до темна пластались, делали, и никто никогда даже не заговаривал, как вот сейчас, деньги, даже не знали, что такое деньги. Ну, вот так вот. Так вот и жили.
Дом ставили за один день. Вот на маленькой улочке, где я жил, там четыре дома, которых я вспоминаю, значит, все были построены при помощи помощи, Петр Павлович. И его собирались плотники, столяры, печник все, и дом ставили за один день. А потом общая гулянка, веселье, радость и так далее. Вы сказали, жили рядом с немцем, а я уж подумал, не Гартман или это были фамилии?
Гартман, да, Гартман. Вы тоже знали его, да?
Это замечательная семья. Дело в том, что у него было 6 детей, все они закончили наш пединститут в свое время. Все стали учителями. Правда, многие сейчас вот уехали в Германию, а Готлиб Иванович, знаменитый-то, да, Готлиб Иванович, который имел 2 высших образования, а тогда, вы помните, им тяжело жить. Это же были немцы, это их и сослали туда, по сути дела. Вот я вспомню, буквально в заплатках ходили. Рудик, Иван, это старшие сыновья Гартмана были. Умер недавно Готлиб Иванович, я думаю, вечная память, он замечательный был человек.
Замечательный человек, хотя имел 2 образования, но он работал в школе, вел мастерские, раньше труд, мастерской работал, потому что, ну, такое было время, что к ним относились вот так, что не давали ему, так сказать, более высокие должности.
Ну, я-то уже захватил потом, я намного моложе вас, но это уже когда, он до этого, говорили, мне работал и конюхом, и плотником, а вот я уже захватил, он уже преподавал эти 2 предмета, по которым, так сказать, получил образование. Он преподавал и историю, и немецкий язык.
Вот это прекрасно. Хотя в конце жизни, так сказать, он достиг того, что, о чем мечтал. Это был прекрасный человек, и дети его прекрасные были, они учились у меня, когда я работал там.
Видите, как интересно переплетается жизнь.
Ими этими людьми, интересными, неповторимыми, насыщены книги замечательного писателя Петра Дедова. Кулындинская степь действительно объединила людей совершенно разных национальностей. Здесь жили немцы и белорусы, казахи, татары, калмыки. И для каждого замечательные книги Светозары, в книгах «Лунные поляны», «Моя голубая весна», «К солнцу незакатному» у Петра Дедова находятся свои слова. Примерно так же, как в его миниатюре «Буран». Старый Казмек жмурится, глядя на белое полыхание снегов, местами уже съеденных солнцем, и цокает языком, довольный. Весна идет. Хорошо это. Глаза слепые, а сердце видит весну. «Сколько лет тебе, Аксакал?» Старик дрожащими пальцами набивает табаком деревянную трубку, потом долго попыхивает синим дымком, раскуривая. «Много лет?» «Шибко много. Еще когда на земле царил злой Николашка, я был уже взрослым человеком. Мы сидим за низким казахским столом, прямо на расстеленной по полу кашме, едим кислые бурсаки и пьем чай». Казбек задумчиво смотрит в окно. Ничего не выражает его коричневое, морщинистое лицо, иссеченное и выдубленное за добрую сотню лет злыми ветрами степей. Потом он говорит неожиданно. «Однако будет буран. Я в командировке. Мне нужно дождаться Айрата, Казбекова внука, знаменитого чебана, чтобы взять у него интервью для газеты. Айрат с женою и 12-летним сыном Алешкой с утра ушли в Михайловку, чтобы пригнать оттуда на хутор отару овец. Село далеко, может, 10 километров, а может, больше. Кто их мерил? Степные версты. Да и овец гнать еще рано. Но разве мог усидеть Арат, когда узнал, что в селе овцы падают от голода? А здесь, в степи, уже появились проталины с прошлогодней травой. Однако будет буран, повторяет старик, и в его голосе чувствуется тревога. И действительно, на закате солнца вдруг завыл в трубе ветер, по гладкому насту зазмеилась поземка. Худо, шибко худо, бормочет Казбек, торопливо надевая шубу. Может, в селе заночуют, предполагаю я. Там не могут. Днем была погода хорошая. Я знаю, какие в марте страшные бури бывают в степях Кулунды, поэтому и мне передается тревога старика. Мы стоим на улице и смотрим в сторону села. «Не видно?» — поминутно дергает меня за рукав Казбек. Я молчу. Я ничего не вижу, кроме белой мглы, которая с каждым мгновением густеет. Потом мы возвращаемся в дом. Казбек зажигает все три лампы и ставит их на подоконники. Не раздеваясь, он ложится на лавку. Глаза его закрыты, и можно подумать, что старик уснул. Но проходит минута, другая, он встает и снова идет на улицу. «Айрат!» — еле слышится свисте ветра старческий голос. Я выхожу к нему, что из силы кричу в темноту. «Айрат!» Близко к полуночи в избу вихрем ворвался Алешка и крикнул что-то по-своему. Вслед за ним мы идем в степь. Недалеко от хутора натыкаемся на отару. Овцы сбились в кучу и при свете фонаря напоминают снежные комья, так перебита мокрыми хлопьями снега их шерсть. «Совсем идти отказались!» — крикнул мне в ухо, выросший из темноты невысокий человек. «Это Айрат. Он подходит к Казбеку, и тот говорит ему что-то сердито и повелительно. Потом вытаскивает из-под полы длинную веревку, и мы, оцепив ею отару, что из силы тянем за оба конца». Овцы медленно подвигаются вперед. Уже у самых кошар некоторые из них стали падать от холода и усталости. Снова Казбек что-то приказывает, и мы, загнав отару, таскаем на себе обессилевших овец прямо в дом. Их набирается десятка-полтора. В обеих комнатах негде ступить. Овцы лежат недвижно, а старик, как заботливый врач, ощупывает каждую, ползая на коленях по мокрому полу и шепчет что-то ласковое на своем языке. Никто из семьи не уснул до утра. Кипятили воду с какой-то пахучей травой и отваром выпаивали овец. Вставших на ноги уводили в кошару, и к утру в доме не осталось ни одной. За мной подъехала подвода. Айрат вышел проводить, вышел на улицу и старый Казбек. «Об опыте спрашиваете?» Айрат смотрит на меня усталыми глазами. «Много лет моему опыту? Может, 100, а может и 1000». Все мои предки пасли овец в этих степях. Казбек не слушает нашего разговора. Он смотрит на светлые от восходящего солнца снега и говорит тихо, будто самому себе. Весна идет. Хорошо это, Жаксы. И снова... Мы говорим о людях, о людях мы продолжаем с Петром Павловичем наш разговор.
Давайте, раз мы уже заговорили о людях, расскажем нашим радиослушателям о судьбе одного интереснейшего человека. Дело в том, что наш Купинский район, так получилось, не очень-то богат на знаменитостей был как-то. Многие совхозы, старинных сел было маловато. Многие совхозы и колхозы создавались после 30-х годов, в основном 37-38 годы. До этого были хутора, где жили в основном преимущественно казахи или татары, чабаны. И по этим хуторам обозначались, там странно хутора назывались, как помните, по номерам. 20-й хутор, 24-й хутор, 7-й хутор. Остовы этих саманных зданий до сих пор еще некоторые живы. А некоторых сел вообще уже нет, которые вы знали. Например, село Молоки, его нет давно, нет села Костылево, нет у многих сел. Пропадает наша деревня, погибает, Петр Павлович, наша деревня. Но вот одно имя. Сейчас мы с вами скажем радиослушателям, они, может быть, насторожатся. Это имя звучит так. Александр Клавдевич Арсеньев. У меня монолог уже затянулся, и вы начните рассказывать, а я вам задам несколько вопросов.
Александр Клавдевич Арсеньев. Фамилия Арсеньев, наверное, многим читателям говорит о многом. Был такой замечательный русский писатель Владимир Клавдевич Арсеньев, который исследователь Дальнего Востока, Дерсу Узала, кто не знает эту книгу, по в дебрях Уссурийского края, кто не знает эту книгу, по ним сняты кинофильмы, это прекрасные книги. А Александр Клавдевич – это родной брат Владимира Клавдовича Арсеньева. Вот он как раз жил в селе Сибирском в то время, когда я работал там заучем средней школы. Это был замечательнейший человек. Он уже был, конечно, больной, очень пожилой, больной. У него было плохо со зрением. Но, несмотря на это, он приходил в школу, просил учеников и говорил: «У вас тут степь, мало деревьев, давайте заложим парк среди села». Ну, конечно, даже для меня, вот, сельского жителя, в общем-то, степняка, было это несколько странно, потому что, ну как в степи, мы привыкли, ну нет деревьев, ну где их взять? А этот человек, вот, я повторяю, больной, бессильный, он приходил: «Давайте, давайте», настаивал. Мне приходилось как-то организовывать учеников, я давал ему учеников, и он руководил ими. Они там копали ямки, высаживали какие-то деревья, я... Вот, признаюсь откровенно, сначала я не надеялся, что эти деревья могут вырасти. Но потом оказалось, что принялись деревья и зашумели с годами. И этот парк он оставил после себя, ну, может быть, это сильно громко сказать парк, ну, сквер там, вот. После себя, вот сейчас он умер, Александр Клавдевич, после себя он оставил в память вот этот парк, понимаете? Человек, вот Чехов сказал, что каждый человек должен посадить дерево, чтобы сделать, украсить как-то землю после себя, чтобы оставить какую-то память. Вот этот человек как раз вот такой был. Кроме того, он немного писал, как его старший брат. Вот остались у него кое-какие заметки, рассказы. Я вот не знаю, мы со временем, может быть, с вами, Виктор Иванович, отдельную передачу посвятим, вот найдем эти в архивах, вот у меня кое-что есть, и отдельную передачу посвятим этому человеку, он достоин того.
Во-первых, мы сделаем это обязательно, Петр Павлович. Во-вторых, сейчас еще один вопросик задам. Во-вторых, я думаю, что все-таки нас слышит руководство Купинского района. Если слышат, дорогие уважаемые друзья, если бы вы знали, что человек этот, Александр Клавдевич Арсеньев и его жена Вера Яковлевна Арсеньева, они буквально своим видом насаждали интеллигентность в селе. Это были удивительные люди в этом отношении, они каждому человеку шли на помощь. Многие лесопосадки, которые сделаны вокруг поселка Сибирского и других, это заслуга Александра Клавдевича. И действительно удивительного человека. Вы-то лучше меня, наверное, знаете, Петр Павлович, что... На Дальнем Востоке есть город, который называется Арсеньев. В Хабаровске я был, там огромнейший музей, который так и называется, музей имени Арсеньева. А у нас на поселке Сибирском есть могилка, за которой, я думаю, очень малый такой присмотр. Мне бы очень хотелось, и я думаю, вам тоже, чтобы была соответствующая табличка, чтобы был соответствующий уход, на котором было написано: «Здесь покоится прах брата знаменитого писателя, написавшего «Дерсу Узала» в дебрях Уссурийского края». Причем человека, который действительно поднимал культуру на селе. Так ведь это?
Да, совершенно верно. Это было бы очень хорошо, если бы это... Но это ведь не трудно сделать. Рассказать школьникам об этом человеке. И они, по-моему, сделают это, как-то украсят могилку, как-то, может быть, действительно вот такую памятную доску там сделать. Ну, вот вы говорите, брат знаменитого писателя. Но ведь не только потому, что он был братом знаменитого писателя, ведь он сам прекраснейший человек. Прекрасный человек, сколько он сделал за свою жизнь. И даже, вот я говорю, уже будучи больным, он продолжал делать людям добро.
Вы знаете, какая печальная судьба постигла этот парк, этот сад. А я знаю. Дело в том, что в детстве действительно мы это связывали с этим человеком. Я вспоминаю его, он седенький был такой, небольшого роста. Жил вот недалеко от школы, где располагалась потом пекарня. Это называлось у нас центральной усадьбой совхоза. Я часто приходил в школу. И действительно, какие мощные были тополя. Это диковинка тогда вообще для степи была. Значит, какие акации там росли. И вот в одно прекрасное время один из, я не хочу говорить, значит, кто там из комсомольских вожаков, что решил построить на месте сада рукотворного стадион. И в середине парка, Петр Павлович, этого выкорчевали все абсолютно деревья и попытались построить стадион. Стадиона не получилось. И остался только...
Вот этого я не знал факта, да. Я давно уже не был в этом селе. И, конечно, я верю в это, действительно, природа мстит за то, что делает человек плохого для нее. И, конечно, это все очень грустно.
Вот у нас такой диалог сегодня происходит, похож на два монолога, на монолог наш и ваш, и мой, потому что выросли мы в этих местах, но речь идет о вас. Петр Павлович, я не знаю, как судьба, вы можете назвать счастливой или несчастливо сложилась ваша судьба, но переходим к третьей части нашей беседы. Дома у вас еще, наверное, на ключах, может быть, даже и есть, я не знаю. Не осталось ничего там?
Дома?
Да, нет, дом там.
А, дом нет. Тот дом, где я родился, даже не дом, а избушка, саманная избушка, ее сейчас нет. На этом месте хороший дом стоит. Вот. А я родился, такая саманная избушечка была. Ну, саман, вы знаете, что такое, да, из глины кирпичи такие. И она была низенькая, о трех окнах. Пол был земляной. Но земляной пол, может, тоже многим непонятно. Просто мазали глиной пол. Не деревянный, а мазали глиной пол, это земляной пол. Она такая была высокая, что с разбегу можно было запрыгнуть на крышу. Вот такая избушечка была. Ну, конечно, сейчас все обновилось, этой избушечки уже нет. И сейчас я вот приезжаю, только знаю место, где она стояла.
Книгу вы написали не одну, Петр Павлович. То есть вот эта вещь. И вырастили вы детей. И причем вырастили вы детей, я знаю, что детьми вы гордитесь своими.
Совершенно неожиданно я недавно узнал, что есть один певец, исполнитель, Сергей Любавин. Это ваш сын. Я, правда, удивился, почему у него фамилия такая. Действительно это так?
Это мой младший сын Сергей Любавин. По паспорту он, конечно, Дедов, а это у него псевдоним такой. Я ему говорю: дурачок, зачем же ты взял такой псевдоним? Дедов ведь тоже неплохо. Да нет, пап, это же вот как-то для сцены. Дедов, Бабин, в общем, как-то не звучит. Ну, бог с ним, это дело его. Факт тот, что он стал появляться, выступать по телевидению, по центральному, по местному, по радио. Это очень хорошо. Сейчас он выпустил две кассеты, лазерный диск.
Вот клипы, говорит.
Клипы, да, два клипа. И сейчас он, так сказать, как они называют, раскручивается. Вот его песни. Ну, тут мне трудно ценить. Давать оценку какую-то песню, это должен слушатель сделать.
Радиослушатели сейчас и оценят.
Вот. И судьба у него тоже сложилась такая. Ну, поскольку у меня два сына, и оба любят природу, то они пошли в сельхозинститут оба. Закончили наш Новосибирский сельхозинститут. Вот этот Сережа, певец-то, он после института работал в колхозе «Большевик» зоотехником. Там он горцевал на лошадях, когда пьяные пастухи были, пас коров на лошади верхом. Потом, значит, тоже его потянуло в журналистику, стал пописывать. Ну, он такого авантюрного плана, парень, я бы сказал. Ага. Потом, значит, переехал в Ордынку, там стал выпускать свою газету, которая называлась почему-то «Искра». Он печатал там в районной газете эту газетенку, сам писал, сам распространял и, наконец, погорел. Там остался должным, типографии, за бумагу, за все, погорел. Рассчитался кое-как, и, значит, его взяли в «Молодость Сибири», вот пошел по моим стопам, «Молодость Сибири» он проработал около года, его направили в ту же самую ЦКШ, Центральную комсомольскую школу, которую я кончал в свое время. Но она уже называлась «Международный институт молодежи», уже переименовали ее. Вот он закончил там эту школу, примерно он закончил институт Гнесиных, вечернее отделение. Вот он всегда увлекался музыкой, песнями, сам писал слова, сам сочинял музыку, сам исполнял на гитаре. Это увлечение решило, так сказать, его жизнь.
Петр Павлович, время мы живем сейчас очень трудно. Я не знаю, как вы сейчас живете. Дело в том, что однажды один из поэтов сказал: поэзия нерентабельна. Он закладывал слова очень жесткие, я бы сказал, слова горечи в это. Дело в том, что и литература, нормальная, добрая литература оказалась тоже с точки зрения коммерциализации нашего общества нерентабельной. Удается писать?
Да, пишу помаленьку, не знаю. Много в стол идет, может быть, когда-нибудь издадут, кое-что печатают так в журналах, в газетах, но большие работы. Что сейчас начинать большие работы? У меня вот роман лежит, все хвалят, а никто не издает, потому что нет денег. Раньше нам гонорар платили за книгу, а сейчас мы должны иметь миллионы, чтобы издать книгу. Да и издашь. Вот у меня трилогия была переиздана позапрошлом году. Это 40 печатных листов, ну, вы представляете, около 500 страниц. И я за нее получил гонорар 600 тысяч. Это как среднемесячный гонорар, а книга писалась больше 10 лет.
Раньше, Петр Павлович, книга, это была первая книга писателя, это был хороший старт в будущее, еще и материальное. То есть, ну, человек становился на ноги и мог после того, как получал гонорар за первую книгу, дальше продолжать писать, так ведь?
Совершенно верно. Так я и сделал. У меня первая книга вышла, вот «Березовая елка». Я получил какой-то гонорар и ушел с работы и занялся литературным трудом, чисто литературным трудом. Сейчас это очень трудно, потому что сейчас вот книг много вроде на прилавках, но эти все книги я называю скользкие книги, в скользких обложках. Что это за книги? Это убийство, насилие, кровь, выстрелы. Вот сейчас, видимо, кому-то интересно ориентировать вот на такие книги нашу молодежь, чтобы она воспитывалась вот именно в таком духе. Кому это интересно? Трудно понять, но серьезная литература, что уж говорить о нас, даже классику сейчас мало издают. Да и берут ее мало, потому что постепенно отучают от классики. Трудно вот сейчас даже вот Пушкина, ну, переиздают там что-то Лермонтова, Пушкина, но мало очень.
Как вам удается переживать это время, Петр Павлович? Вы знаете, что многие просто не выдержали, писатели и поэты, многие ушли в небытие. А некоторые не просто влачат существование, а растеряны, они не знают, что делать, в общем-то. И я вижу людей, поразительно добрых, которые были душой, встречаю даже некоторое ожесточение. Ожесточение на весь вот этот мир. Как вам удается, может быть, семья вам помогает, может быть, дети, я имею в виду в моральном плане, как вам удается все-таки выживать?
Конечно, очень трудное время. И мне в моем творчестве приходится очень трудно, но мне помогает то, что я... Очень люблю свою родину, очень верю в свой народ. Несмотря ни на что, я верю в свой народ, потому что такой великий народ не может быть как-то уничтожен. Вот как часто сейчас говорят, что вот идет уничтожение русского народа. Не может такой народ быть уничтожен. И я верю в свой народ, это дает мне силы. Потом у меня прекрасные сыновья. Вот один живет в селе, Саша, старший, работает в селе. А один вот певец, который в Москве, Сережа. У меня прекрасная жена, которая понимает меня во всем, помогает мне во всем. И вот этими корнями, да еще любовью к своему народу и к своей родине, я и держусь. И поэтому я не падаю духом пока. Я верю в людей, верю в будущее своей страны. Это мне помогает жить.
Вы знаете, Петр Павлович, все-таки есть у меня мечта, что когда-нибудь, как в давние времена, мы с вами встретимся в маленьком уютном самолете, который летит в Купино. Я помню эту нашу встречу. И мы будем смотреть из окна, и билет будет так же дешев, как и был когда-то, когда мы к своим родным могли полететь в любое время. И мы будем сидеть снова рядом с вами и смотреть на удивительнейшие вещи, на Кулунду. А внизу простираться под нами будет удивительное озеро, которое до сих пор зовут морем, озеро Чины.
Да, ваши бы речи, да Богу навстречу, как говорится. А Чины, что же Чины? У меня один рассказ начинается так. Над великим озером Чины бушевали осенние ветры. Это музыкальная нота ко всему рассказу. И часто у меня в моих произведениях встречаются Чины, Кулунда. Да, все мои книги, а их около 20, все они, в общем-то, о моей родине, о Кулунде, о Чинах, о моем народе.
Вспоминается детство. Деревенька наша маленькая, дворо 20, была затеряна в бескрайних просторах кулундинских степей. Но все ли представляют, что такое настоящая степь? Это плоская без кустика и деревца равнина, неоглядно разметнувшаяся во все концы света. Зимою до горизонта белые снега, а летом степь покрыта бурыми, выгоревшими травами, белесыми островками едкой полыни да проплешинами сверкающих на солнце солончаков. И надо всем этим широкое небо, тоже белесое, как выгоревший за лето бабий платок. Трудно вообразить себе степь, пока не увидишь ее своими глазами. Да и на полотнах живописцев степь почти не встречается. Художники любят изображать Тенистые дубравы с солнечными бликами на траве, скалистые берега с белоснежным прибоем, горы, наконец, где игра света и тени бывает изумительно яркой и пестрой. Но попробуйте нарисовать степь, зимою, например. Чистый лист бумаги разделите горизонтальной чертой, лучше под линейку, это и будет горизонт. Нижнюю часть листа закрасьте голубоватым, степь покрыта снегом. Верхнюю часть тоже чуток подголубите, блеклое небо над степью. Вот и вся картина. Переверните ее вверх тормашками, будет почти то же самое. В абстракционизме обвинить могут. А между тем, степь неповторима. Летом над всеми другими запахами господствует здесь терпкий запах полыни. На нем настоен воздух, им пропитана одежда, полынным привкусом отдает озерная вода, даже коровье молоко немного горчит и пахнет полынью. В жаркие дни, когда стекленеет до бела раскаленный воздух, неожиданно вдруг налетают горячие ветры, и по степному раздолью, вырастая словно из-под земли, начинают метаться в юной желтой пыли, захватывают и поднимают на огромную высоту все, что попадается на пути. Зато лунные ночи растворяются в недокучливой теплыни и напоены такой неземною тишиной, что крик перепелки воржи слышен за десяток верст. Голубое безмолвие заколдовывает, и начинает казаться, что зеленоватые звезды роятся в вышине, сталкиваясь, издают хрустально чистые звуки. Призрачное облачко прикроет луну, и тогда безмолвными призраками помчатся по степи причудливые тени, словно табуны диких лошадей с клубящимися по ветру гривами. Но я не ставил своей целью описывать степь. Всегда вот так. Только коснешься милых сердцу воспоминаний, и трудно уже отделаться двумя словами от нахлынувших картин. И поведет тебя, понесет по течению. Наш рассказ, уважаемые слушатели, про писателя Петра Павловича Дедова, русского сибирского писателя, был бы неполон, если бы мы сегодня не послушали песен его сына, Сергея Любавина. Песен, в которых все-таки есть отголоски кулындинской степи.
Рыжий клен башкою пьяной уже до срока отмахал и губы теплой осени нежно целовал. Ах, какая осень! В сердце песни просит все бы впору бросить, да позвать цыган. В Заречье снова едут свадьбы, в Поизжане женихи, а на заборах маятся, тоскуют петухи. Эх, какие свадьбы! Загулял народ, и не пить уж рад бы. Сама идет, а свадьба, ах, свадьба кружится, всех с ума свела, подседлать коня, мне б еще поспеть, чтоб девчонку-то поперек седла и в широкую степь. Всех Здесь свет в лампадах теплится, здесь все на бабах держится, здесь на 100 верст одна изба светится, а здесь от века горько плачут и молчат, и на счастье горько молодым кричат. А свадьба, ах, свадьба кружится, всех с ума свела, подседлать коня, не б еще поспеть, чтоб девчонку да поперек седла и в широкую степь. Свадьба кружится, всех с ума свела, подседлать коня, не б еще поспеть, чтоб девчонку да поперек седла и в широкую степь. Всех с ума свела, подседлать коня, не б еще поспеть, чтоб девчонку да поперек седла и в широкую степь. Свадьба кружится, всех с ума свела, подседлать коня, не б еще поспеть, чтоб девчонку да поперек седла и в широкую степь.
А вот еще одна песня, которую исполняет Сергей Любавин, она называется «Над полями золотыми».
Весь век жив Руси свечу пред иконами, но не пред тобой человек. Будто гаснется в хате, гасится, то ли глазница, то ли наяву. Все товарищи во сырой земле, во сырой земле, ну а я живу. Вода со звонами, не тащи слезу, горевать весь век. Жгли в Руси свечу пред иконами, но не пред тобой человек. Будто гасница в хате гасится, то ли глазница, то ли наяву. Все товарищи во сырой земле, во сырой земле, ну а я живу.
И последняя песня. У нее очень интересное название, и, по-моему, она соответствует содержанию. «Судьба».
Обнимала радость. след ушедших я нет, ребята. Что ж, душа не греет, холода да холода. Здесь тепла не будет.
Вы слушали передачу «Светозарная жизнь» Петра Дедова. Уважаемые слушатели, мы очень хотели бы получить отзывы по поводу этой передачи. Звоните нам по телефону 220642, 220642. Это студия прямого эфира. Либо можете позвонить по телефону 101215, 101215. Это редакция «Радио Слово». Кроме того, вы можете нам написать по адресу 630-011, Новосибирск, 11, улица Кирова, 3, «Радио Слово».